Глава 7. Размолвка между Ниной и Прохором уладилась лишь на Урале. Прохор осунулся, был мрачен. Яков Назарыч терял в догадках голову, выпытывал Нину, та молчала. «Да-да», – рассуждал сам с собой Яков Назарыч, и в Екатеринбурге так с горя набуфетился, что в вагон самостоятельно идти не мог, втащили на руках. «Ну вот, Прохор, глядите, глядите скорей, столб! Азия, Европа!» – возбужденно заговорила Нина. «Мы теперь в Европе, поэтому азиатчину долой! Будьте европейцем! Ну, мировая? Целуйте руку!» «Ниночка!» – вскричал Прохор. «Как я рад!» Они стояли на площадке, вагоны тараторили. «Так и надо, так и надо, так и надо!» «Я ж тогда пошутил, Ниночка!» «Шутка!» – поджала она губы. «А зачем же вы куснули мне шею? Вот!» И она отвернула высокий воротничок кофточки. «Что вы, лошадь, что ли? До сих пор горит!» Прохор смеялся, как ребенок. Гора, гора, гора. Буксовали под уклон колеса. Наутро проснувшийся Яков Назарыч взглянул на молодежь и сразу сметил. «Эй, кондуктор!» – крикнул он. «Какая станция сейчас? Нижний Тагил, большие заводы тут и вроде как городок. Вот молодчина, получай целковый, выбрасывай в окошко багаж. Эй, ребятишки, вылазь, отдых!» «Как? Что? Зачем?» – Нина запротестовала. «Прохор рад. Раз завод, то как же не остановиться? Резон!» «Завод мне тьфу!» – сказал, протирая глаза, Яков Назарыч. «Главная же суть в том, пришла фантазия, как следует кутнуть мне с вами. Эх, ребятишки, вы мои ребятишки!» Остановились в единственной довольно плохой гостинице. Отец устроил обед с шампанским, произнес тост, что, мол, до чего это хорошо на свете жить, распопадаются всякие заводы на пути, и распрекрасный Урал-гора, и вот два юных сердца, то есть молодой человек и образованная барышня. Ах, как мило! Тут Яков Назарыч заплакал, засмеялся, закричал «Ура!», стал целовать и Нину, и Прохора, потом приказал и им поцеловаться. Это ничего, раз при родителях, другое дело за углом. Потом грузно сел и моментально уснул, как умер. Была жара и духота, но Прохор с Ниной самоотверженно ходили по окрестностям завода. Яков же Назарыч с утра до ночи ел ботвинью и окрошку со льдом и едва не доелся до холеры. Прохор под конец стал раздражать Нину своей деловитой суетливостью. Он запасся разрешением администрации на подробный осмотр всех цехов завода и, кажется, многое успел вынюхать за эти дни. Старший инженер в седых бакенах в ермолке на бритой голове спросил: «Почему так интересуют вас заводы?» «Я был в вашем музее», — сказал Прохор, смело глядя ему в глаза, «и видел отлитую из меди благодарственную грамоту Петра Великого на имя Демидова, который начал здесь это дело. Думаю, что и я буду удостоен невзадолги такой грамотой. Я сибиряк, есть капиталишка, правда небольшой, но это плевок, я умею делать деньги». Инженер откачнулся чуть и поправил очки. «Вы не подумайте, что я фальшивомонетчик», — поспешно успокоил его Прохор. «Нет. Но я энергичный и имею голову. Я мечтаю возродить у себя промышленность». Инженер с интересом рассматривал стоявшего перед ним соженного богатыря с сильным загорелым лицом. Он был бельгиец, любил выражаться коротко и точно, поэтому переспросил: «Возродить? Значит, там у вас промышленность существовала?» «Нет», — сказал Прохор, — «не возродить, а как это? Ну, родить. И я очень хотел бы видеть вас у себя на Угрюм-реке. Позвольте записать ваше имя отчество». «Альберт Петрович Мартенс», — сказал, улыбнувшись, инженер. «Но я прошу не сманивать от меня инженеров и вообще людей. До свидания». Прохор по-своему оценил последнюю фразу инженера. «А ведь он испугался меня, Ниночка. Значит, в моей фигуре есть что-то такое, а? Ниночка». Девушка в конце концов от него отстала. Не может же она лазить с ним по вышкам, по доменным печам. она предпочитает ознакомиться с бытом рабочих и обойдет несколько их домишек. А это открытый рудник? Да. А почему же такая красная земля? Глина, что ли? Да, это, в сущности говоря, разрушенный диорит, а глубже – бурый железняк, переходящий в глубоких слоях в магнитный. А что значит диорит? Ну, она не может же ему читать тут лекций. Он должен учиться сам. Если интересуется горным делом, пусть вызубрит геологию, петрографию, да и вообще. Да-да, Прохор так и сделает. Но до чего образована эта Нина? Даже становится неловко. Ах, ученая! С досадой подумал он и внутренне поморщился. И вновь колыхнулся перед ним образ Анфисы, такой понятный, простой, влекущий. Колыхнулся и сразу исчез в грохоте кипящей заводской суеты. Прохор осматривал печи Сименса, старинный деревянный гидравлический молот, прокатные машины, турбины. Сначала пробовал все зарисовать, но убедился, что это не под силу ему. Однако книжечки его пестрели заметками, кроками, эскизами. Или вдруг такая густо подчеркнутая фраза: «В первую голову это ввести у себя». Он записал фамилии нескольких мастеров и рабочих. Он скоро пригласит их на службу к себе. Сколько они здесь получают? Пустяки, он будет платить значительно дороже, кормить хорошо. Их жилища будут теплые и светлые. Ну что ж, они с удовольствием хоть на край света. Здесь не жизнь, а каторга. А когда же, господин барин? Скоро. Он подбирал рабочих по фигуре и по голосу, крупных и басовистых. Среди них знаменитой фигурой и неимоверным басом кузнец Ферапонт. Пискачей не любил, не доверял им. Эта черта сохранилась в нем на всю жизнь. На другой же день по заводу разнеслась молва, что с угрюм реки приехал богатый заводчик, фабрикант, сквозь землю видит, в двух Америках обучался, набирает народ и за деньгами не стоит. А при нем вроде как жена, ну это чисто ангел, ходит по хибаркам, утешает, к Марухе Колченогой сейчас же доктора привезла, кому ситец, кому хлебом. Этакая говорит: «Грязь у вас, вы же люди, человеки, надо, мол, по-божье жить. А вы пьянствуете и бьете жен». Ивану Плетневу на всю семью обувь притащила. Все заплакали. Она тоже пролила слезу. Ангел. Вечером у гостиницы толпа рабочих с паспортами. Пусть барин, пожалуйста, запишет. Даже инженер приехал. Он приказал рабочим немедленно разойтись и быстро вбежал по лестнице. Плотный, среднего роста, лет 32. Однако черные, короткие и густые волосы его чуть серебрились сединой. Лицом смугл, приятен, чисто выбрит. Черные монгольские глаза и широкий лоб. С военной выправкой, щелкнув каблуками, поцеловал руку Нины. Инженер Протасов. Он чуть глассировал, и голос его был теплый, тенористый. Он пришел с ними познакомиться из практических соображений. Он молод, сведущ, энергичен и желал бы попасть на новое крупное дело. А здесь, где все на колесах и все 100 лет тому назад предрешено, ему не место. Для творчества нет размаха, мысль спит, голова ушла в бумажки, в циркуляры, в хлам. «Мы, Андрей Андреевич, люди простые, но верные, кадила раздуем», подмигивая Прохору, сказал Яков Назарыч. Он благодушно смотрел на затеи Прохора, как на спектакль, и вдруг сам почувствовал себя актером. «А ну-ка, доченька, шампанского!» Просидели до темной ночи. Андрей Андреевич очаровал Нину знанием рабочей жизни, либеральными своими взглядами и вообще умом. Даже его грассирование находила она прелестным. Прохор вытащил из чемодана образцы пород со своих владений. Инженер Протасов внимательно рассматривал. Это медный колчедан, это, кажется, метис-лазурь, чудесно, это янтарь, ого-го, а это золотоносный песок. Из какого количества по объему? Процентное содержание? Прохор не знает. Жаль. Во всяком случае, это богатство. Ага, золотой самородок. Великолепно. У, да у Прохора Петровича масса образцов. Я их исследую, сказал инженер. Минералог своим глазам не должен доверять. Микроскоп, пробирка, ступа, реактивы – это аксиома. После его ухода и молодежь, и Яков Назарыч почувствовали, что под их, в сущности, ничем взаимно не связанную жизнь подплыл твердый, как камень, остров. И этот остров – инженер Протасов, сразу давший им веру в себя и в него, и в общий успех дела. И вся затея Прохора стала теперь не на шутку близка Якову Назарычу, а через него и Нине. «Этот человек дорогого стоит, сразу видать», — сказал Яков Назарыч. «Не думаю», — протянул Прохор и кивком головой откинул черный со лба вихр. «Зачем голос у него не бас?» «Прелестный, прелестный», — перебила его Нина. Утром Прохор с Яковом Назарычем отправились в чугуноплавильный завод. Домна изрыгала из своей приплюснутой глотки смрады пламя. Густое темно-желтое облако дыма висело над заводом. Игрушечный паровозик «Кукушка», весело посвистывая, тащил маленькие вагонетки по узкому рельсовому пути. На площади возле собора у памятника Демидову в грязной луже лежали на боку и похрюкивали свиньи. Прошли двое рабочих в больницу, испитые и чахлые, с обмотанными тряпкой головами. Маленькие домишки за прудом, небо, люди, площадь – все серо, как пыль, однообразно. Здание, куда они вошли, высокое, со стеклянной крышей. Десятка-два рабочих рыли лопатами в земляном полу узенькие желобки. Эти желобки шли от доменной печи, ветвились. По ним потечет расплавленный чугун. Через слюдяной глазок Андрей Андреевич заглянул в пламенное брюхо печи, посоветовался с мастером и скомандовал рабочим: «Фартуки!» Все облеклись в кожаные фартуки и рукавицы, надели большие синие очки. «Давай!» Удар железными жезлами, и хлынул из домной бело-огненный чугун. Он пылал, плевался искрами, растекаясь в желобках. Воздух быстро нагревался. Рабочие бросались к ослепительным потокам, ловко втыкали на пути ручейков железные лопаты, отбегали прочь, а ручейки смертоносно текли по другим канавкам, куда надо. Воздух раскалился, бороды у рабочих трещали, пот лил градом, огненные ручейки, слепя глаза, катились под уклон. Домна гудела, ухала, извергая пламенную массу. Рабочие стали скакать козлами, как черти. Был ад и раскаленность. Еще немного, и всему конец. Яков Назарыч загнул на голову пальто и бросился вон, крича: «Прохор, изжаришься, беги!» Вскоре после поливки чугуна водой из примитивных леек вышли и Прохор с Протасовым. «Да, это работа дьявольская», — говорил инженер Протасов. «Но на все привычка. Пойдемте-ка в железноделательное. Есть интересные прокатные машины для листового железа. У нас лучшие сорта. Применяется древесный уголь. Наше листовое железо может стоять без окраски 100 лет и не ржавеет. Пойдемте». «А ну вас!» — отмахнулся Яков Назарыч. «И так чуть глаза не лопнули. Я лучше пивка попью». Он так в казенных синих очках и ушел домой, пошатываясь и что-то бормоча. Прохор с инженером вошли в соседний цех. Мелькали огненно-золотые ленты раскаленного железа, крутился вал. Рабочие ловко подхватывали клещами концы лент и на бегу вставляли их в следующую прокатную машину. А огненные ленты ползут в воздухе и гнутся 10-20 по всем направлениям, во всех концах. «Эй, не плашай, лови, лови!» И все крутилось, двигалось, металось, полосовало пространство огнем. Прохор с интересом наблюдал за рабочими. Как точно рассчитан их каждый шаг, каждое движение руки, будто у опытных гимнастов-циркачей. А вот и склады. Вот результат этого изнурительного труда. Сотни тысяч пудов разных сортов железа, стали, чугуна. Да как они не продавят землю? У Прохора будет точь-в-точь так же. Нет, больше, лучше, грандиозней. «А есть у вас пушка?» – спросил он Протасова. «Пушка? Зачем?» «А так, для торжества. У меня будет. Я люблю». Протасов улыбнулся. Завтра утром путники должны двинуться дальше, но Прохору необходимо побывать на платиновых приисках, ведь тут же недалеко, и потом он в сущности ничего не изучил. «Ну нет, брат-молодчик», – запротестовал Яков Назарыч. «Этак с тобой на ярмарку-то к Рождеству только прикатишь». «Хорошо, тогда он приедет сюда после ярмарки и проживет месяц-два». «Мы с вами, Прохор Петрович, со временем в Бельгию поедем, в Аргентину, в Трансвааль», — сказал на прощанье Протасов.